Книга девятая. Предварительное следствие. Глава первая. Начало карьеры чиновника Перхотина. Петр Ильич Перхотин, которого мы оставили стучащимся изо всей силы в крепкие запертые ворота дома купчихи Морозовой, кончил, разумеется, тем, что, наконец, достучался. Заслышав такой неистовый стук в ворота, Феня, столь напуганная часа два назад и все еще от волнения и думы, не решавшаяся лечь спать, была испугана теперь вновь почти до истерики. Ей вообразилось, что стучится опять Дмитрий Федорович, несмотря на то, что сама же видела, как он уехал, потому что стучаться так дерзко никто не мог, кроме его. Она бросилась к проснувшемуся дворнику, уже шедшему на стук к воротам, и стала было молить его, чтобы не впускал. Но дворник опросил стучавшегося и, узнав, кто он, и что хочет он видеть Феодосию Марковну по весьма важному делу, отпереть ему, наконец, решился. Войдя к Феодосии Марковне, все в ту же кухню, причем для сумления она упросила Петра Ильича, чтобы позволила войти и дворнику, Петр Ильич начал ее расспрашивать и вмиг попал на самое главное, то есть, что Дмитрий Федорович, убегая искать Грушеньку, захватил из ступки пестик, а воротился уже без пестика, но с руками окровавленными. И кровь еще капала. «Так и каплет с них, так и каплет!» — восклицала Феня, очевидно, сама создавшая этот ужасный факт в своем расстроенном воображении. Но окровавленные руки видел и сам Петр Ильич, хотя с них и не капало, и сам их помогал отмывать. Да и не в том был вопрос, скоро ли они высохли, а в том, куда именно бегал с пестиком Дмитрий Федорович. То есть, наверное ли, к Федору Павловичу, и из чего это можно столь решительно заключить? На этом пункте Петр Ильич настаивал обстоятельно, и хотя в результате твердо ничего не узнал, но все же вынес почти убеждение, что никуда Дмитрий Федорович и бегать не мог, как в дом родителя, и что, стало быть, там непременно должно было нечто произойти. А когда он воротился, с волнением прибавила Феня, и я призналась ему во всем, то стала я его расспрашивать, отчего у вас, голубчик Дмитрий Федорович, в крови обе руки, то он будто бы ей так и ответил, что это кровь человеческая, и что он только что сейчас человека убил. Так и признался, так мне во всем тут и покаялся, да вдруг и выбежал, как сумасшедший. Я села, да и стала думать, куда это он теперь, как сумасшедший, побежал? Поедет в мокрое, думаю, и убьет там барыню. Выбежала я это его молить, чтобы барыню не убивал. К нему на квартиру, да у плотниковых лавки смотрю и вижу, что он уж отъезжает и что руки уж у него не в крови. Феня это заметила и запомнила. Старуха, бабушка Фени, сколько могла, подтвердила все показания своей внучки. Расспросив еще кое о чем, Петр Ильич вышел из дома еще в большем волнении и беспокойстве, чем как вошел в него. Казалось бы, что всего прямее и ближе было бы ему теперь отправиться в дом Федора Павловича, узнать, не случилось ли там чего. А если случилось, то что именно? И уже убедившись неоспоримо, тогда только идти к исправнику, как твердо уже положил Петр Ильич. Но ночь была темная, ворота у Федора Павловича крепкие, надо опять стучать. С Федором же Павловичем знаком он был отдаленно. И вот он достучится, ему отворят, и вдруг там ничего не случилось. А насмешливый Федор Павлович пойдет завтра рассказывать по городу анекдот, как в полночь ломился к нему незнакомый чиновник Перхотин, чтобы узнать, не убил ли его кто-нибудь. Скандал! Скандала же Петр Ильич боялся пуще всего на свете. Тем не менее чувство, увлекавшее его, было столь сильно, что он, злобно топнув ногой в землю и опять себя выбронив, немедленно бросился в новый путь, но уже не к Федору Павловичу, а к госпоже Хохлаковой. Если та, — думал он, — ответит на вопрос, она ли дала 3000 давеча в таком-то часу Дмитрию Федоровичу, то в случае отрицательного ответа он тут же и пойдет к исправнику, не заходя к Федору Павловичу, в противном же случае отложит все до завтра и воротится к себе домой. Тут, конечно, прямо представляется, что в решении молодого человека идти ночью почти в 11 часов в дом к совершенно незнакомой ему светской барыне, поднять ее, может быть, с постели с тем, чтобы задать ей удивительный по своей обстановке вопрос, заключалось, может быть, гораздо еще больше шансов произвести скандал, чем идти к Федору Павловичу. Но так случается иногда, особенно в подобных настоящему случаях, с решениями самых точнейших и флегматических людей. Петр же Ильич в ту минуту был уже совсем не флегматиком. Он всю жизнь потом вспоминал, как непреоборимое беспокойство, овладевшее им, постепенно дошло, наконец, в нем до муки и увлекало его даже против воли. Разумеется, он все-таки ругал себя всю дорогу за то, что идет к этой даме, но доведу до конца, — повторял он в десятый раз, скрежеща зубами, и исполнил свое намерение. Довел. Было ровно 11 часов, когда он вступил в дом госпожи Хохлаковой. Впустили его во двор довольно скоро, но на вопрос, почивает ли уже барыня или еще не ложилась, дворник не мог ответить в точности, кроме того, что в эту пору обыкновенно ложатся. «Там наверху доложитесь. Захотят вас принять, то примут, а не захотят, не примут». Петр Ильич поднялся наверх, но тут пошло потруднее. Лакей докладывать не захотел. Вызвал, наконец, девушку. Петр Ильич вежливо, но настоятельно попросил ее доложить барыне, что вот, дескать, пришел здешний один чиновник Перхотин по особому делу, и если б не важное такое дело, то и не посмел бы прийти. Именно в этих словах доложите, — попросил он девушку. Та ушла. Он остался ждать в передней. Сама госпожа Хохлакова, хотя еще не започивала, но была уже в своей спальне. Была она расстроена с самого давешнего посещения Мити и уже предчувствовала, что в ночь ей не миновать обыкновенного в таких случаях с нею мигреня. Выслушав доклад девушки и удивившись, она, однако, раздражительно велела отказать, несмотря на то, что неожиданное посещение в такой час незнакомого ей здешнего чиновника чрезвычайно заинтересовало ее дамское любопытство. Но Петр Ильич на этот раз уперся, как мул. Выслушав отказ, он чрезвычайно настойчиво попросил еще раз доложить и передать именно в этих самых словах, что он по чрезвычайно важному делу, и они, может быть, сами будут потом сожалеть, если теперь не примут его. «Я точно с горы тогда летел», — рассказывал он потом сам. Горничная, удивленно оглядев его, пошла другой раз докладывать. Госпожа Хохлакова была поражена, подумала, расспросила, каков он с виду, и узнала, что очень прилично одеты-с, молодые и такие вежливые. Заметим в скобках и мельком, что Петр Ильич был довольно-таки красивый молодой человек и сам это знал о себе. Госпожа Хохлакова решилась выйти. Была она уже в своем домашнем шлафроке и в туфлях, но на плечи она накинула черную шаль. Чиновника попросили войти в гостиную, в ту самую, в которой давеча принимали Митю. Хозяйка вышла к гостю со строго вопросительным видом и, не пригласив сесть, прямо начала с вопроса «что угодно». «Я решился обеспокоить вас, сударыня, по поводу общего знакомого нашего Дмитрия Федоровича Карамазова», — начал было Перхотин, но только что произнес это имя, как вдруг в лице хозяйки изобразилось сильнейшее раздражение. Она чуть не взвизгнула и с яростью прервала его. «Долго ли будут меня мучить этим ужасным человеком?» — вскричала она исступленно. «Как вы смели, милостивый государь! Как вы решились обеспокоить незнакомую вам даму в ее доме и в такой час? и явиться к ней говорить о человеке, который здесь же, в этой самой гостиной, всего 3 часа тому назад приходил убить меня, стучал ногами и вышел, как никто не выходит из порядочного дома. Знайте, милостивый государь, что я на вас буду жаловаться, что я не спущу вам. Извольте сей же час оставить меня. Я мать. Я сейчас же... Я... Убить? Так он и вас хотел убить. А разве он кого-нибудь уже убил? — стремительно спросила госпожа Хохлакова. —